Привет! С вами 436-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Доброжелюбный бородач Никита Дубко.
Не только менеджер Алексей Симоненко.
В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти, а мы пригласим вас в закрытый чат. В этом выпуске мы обсудим Safari Technology Preview 201. Там вроде немного, но какие-то интересные вещи новые появились. Поговорим про то, как Firefox собирается внедрять View Transition API. И не только Firefox, WebKit тоже смотрит на спецификацию уже второго уровня. Порассуждаем про искусственный интеллект в Chrome, как он там сейчас работает вообще и стоит ли это где-то использовать. Посмотрим на браузерное расширение, которое позволяет перезаписывать какие-то ресурсы прямо в продакшене. Поговорим про такой механизм, как блокинг рендер, новый атрибут, который непонятно вообще, что он делает и зачем он нужен. Порассуждаем об умирающем вебе, о доминации хрома на рынке, хорошо это или плохо. И посмотрим на странное применение шрифта для раскраски синтаксиса. Эксперимент это или стоит идти внедрять в продакшене? И в конце ответим на ваш вопрос.
Ну и что, начнем с браузерных новостей, как обычно. У нас релиз Safari Technology Preview 201, это Technology Preview. Что тут нового, давайте смотреть. Есть несколько фичей, которые добавили, вот про них, я думаю, немножко и поговорим. Во-первых, добавили AUX-клик. Знаешь такое событие?
Вот, я как раз хотел у тебя узнать, что это.
Ну, и на самом деле добавили его поддержку в Pointer Events, а AUX-клик — это почти как клик, только он не на основную кнопку. То есть это все остальные кнопки, кроме основной.
А, типа если там, не знаю, средней кнопкой, пятой кнопкой мыши, вот что-то типа такого.
Да колесиком щелкнуть, там все что угодно. Угу. Вот, и добавили поддержку в Pointer Event, то есть ты можешь с помощью его этих API-шек подписываться на вот любую нажатие клавиш. На клавиши, ну не клавиши, а кнопки. По-моему, оно работает уже во всех браузерах давно, если я не ошибаюсь. И раньше можно было тоже обходными способами на эти все события подписываться, но просто немножко больше деталей нужно было делать. А так добавили, будет хорошо. Что еще? Привели в норму работу фокуса в диалоговом окне. То есть это тег диалог, который там сначала зарелизили не совсем, ну, не подумали, как именно фокус должен работать. И после того, как спеку уже зарелизили, там было обсуждение, как же на самом деле фокус должен работать внутри. То есть в каких случаях, когда и так далее, и так далее. И вроде как все это уже реализовали, опять же, по-моему, если я не ошибаюсь. И вот здесь коммит про то, что в Safari тоже поправили работу фокуса внутри диалога, чтобы он соответствовал спецификации. Что еще? Добавили возможность, а точнее не добавили, а включили, потому что уже была реализация сделана, она просто не была включена по умолчанию. Двух значений для свойства text underline position left и right — это возможность у вас указывать, с какой стороны должно быть подчеркивание, слева или справа. И ты такой, чего? А потом я тебе говорю, вертикальное, когда вертикальный текст, письмо.
А, ну да.
У тебя там подчеркивание-то тоже идет вертикально. И у тебя есть возможность выбрать, оно должно быть, черточка должна быть слева или справа.
Угу. А, кстати, интересно, почему это не какой-нибудь блок, старт, вот как это, логические свойства?
Не знаю.
Потому что если уж тут используется какое-то RTL, ну, короче, автоопределение, что за язык, какое там направление, логичнее было бы.
Ну, давай так, у text underline position он уже был, у него уже были значения. Mm-hmm. Ты же мог указывать сверху, чтобы он был, снизу, чтобы он был и так далее, и так далее. И просто его тут расширили для того, чтобы он все случаи покрывал. А то, что можно добавить отдельное логическое свойство для того же самого, ну, это отдельная история должна быть, наверное. Вот. И добавили возможность анимации. Во-первых, text underline position, то есть возможность анимировать эти значения. И анимации text box edge. Textbox Edge, это я тоже пытался разобраться, что это такое, потому что оно даже еще не задокументировано в MDN, потому что его еще особо... Ну, только-только появились значения. Это как раз возможность указывать, как именно управлять текстовым блоком. То есть, как этот блок должен выглядеть. Там есть второе свойство, которое раньше называлось Leading Trim, а теперь называется Textbox Trim, который позволяет обрезать верхние какие-то или левые, правые границы у текстового блока, убирать там лишний line height, например, или еще что-то. Ну, чтобы блок небольшой был в зависимости от письма, как я понимаю. Вот. И добавили возможность анимировать. тоже Textbox Edge добавили два свойства для анимации. Вот, в основном это фиксы какие-то, как обычно, то есть не очень большой релиз, но они всегда такие, напоминаю, да. Но хорошие фичи добавили. Давайте смотреть, что будет дальше в Safari. Что у нас с другими браузерами, Никита? Есть какие-то новости?
Ну, основные новости вы обсудили в прошлый раз без меня. Вот, но, по сути, тоже есть всякие intent-to-прототайпы, на которые тоже стоит, наверное, обратить внимание. Например, Firefox собирается потихонечку втаскивать View Transition. При этом, как это написано, View Transitions Module Level 1, а сама спека называется View Transition API. Вот с этим S мы как-то разбирали мифы. В общем, в Firefox будут затаскивать пока что первый уровень спецификации. То есть, опять же, идут по чуть-чуть, по шагам. Первый уровень спецификации подразумевает, что вы работаете с SPA, Single Page Application, то есть у вас пока нет мультистраничного перехода, нет вот этих анимаций между разными документами. Ну, хотя бы JavaScript уже можно. В любом случае, это классно, потому что как раз-таки, если говорить про WebKit, они-то уже это делали, и сейчас уже занимаются по большей части как раз-таки вторым уровнем. И все сейчас ждут Firefox для того, чтобы можно было потихонечку это все в baseline говорить, что все, теперь это baseline, теперь этим можно пользоваться. Тем не менее, эта вещь, она все еще вполне себе как-то прогрессивным улучшением ее можно спокойно затащить, поэтому в Firefox тоже заработает. Пока что это intent to prototype, то есть это даже не intent to ship. Так что ждем, что там будет с самим прототипированием, но новость приятная. И рядышком новость о том, что WebKit точно так же собирается со вторым уровнем спецификации работать и потихонечку поддерживать кросс-документные view transition. Приятно. Ну, еще в том числе можно подписаться на какие-нибудь ивенты для того, чтобы работать с жестами. Ну, то есть я, если на мобилке, там, не знаю, я делаю разные жесты для того, чтобы там перелистать, например, страницу. Можно тоже в том числе какие-то такие приятные анимации на это натягивать. Для меня радостные новости, потому что я люблю View Transition. Ждем, что будет происходить дальше. Когда это все? Когда же это будет в бейзлайне? Я хочу это в продакшн потихоньку. Вот так вот, коротко.
Ну, ты бейзлайна немножко это поспешил. Сначала бы в интеропа-то, да?
Не, ну, интероп и бейзлайн друг другу не мешают. Посмотрим.
Да, но, знаешь, есть такая логическая как будто бы идея, что в бейзлайне оно обычно появляется после интеропа.
Не соглашусь, потому что в интероп попали далеко не все свойства, но многие свойства есть в бейзлайне. Бейзлайн — это же другое, это индикатор.
Ладно, давай так. Интероп очень способствует тому, чтобы появлялись свойства в бейзлайне.
Это да. Тестов бы там туда накинуть, это точно. Я причем периодически смотрю, что тестов становится все больше на View Transition, особенно с этими всякими дискретными анимациями, которые сейчас добавляются. Тоже интересно, как оно должно себя вести. И Starting Style, вот этот rule новый. Ну, короче, появляются новые штуки про анимации, и они должны себя корректно вести вместе с View Transition. Вот. И там всякие блокирующие рендеринги и так далее. В общем, на это все нужны хорошие тесты, чтобы во всех браузерах работало это более-менее одинаково. Ну, а что еще у нас там? В Chrome вроде тоже какие-то есть интересности.
Тут вышла статья Реймонда Кэмдена. Он решил немножко поразбираться, как же будет работать AI внутри Хрома. Мы уже говорили немножко раньше о том, что ребята добавляют экспериментальную поддержку таких маленьких моделей прямо в браузер и добавляют API JavaScript-овый по работе с ними, с этими модельками. И вот Реймонд решил потестировать, поэкспериментировать. Он напомнил, что это все работает только в Canary до сих пор. Да, то есть это прям надо совсем bleeding edge ставить себе. Причем нужно включить там несколько флагов, чтобы это все заработало. Не один, а несколько, чтобы вы понимали. Ну, там есть инструкция, вы найдете у него в статье. Вот, как раз когда после, через все эти вот перипетии он пробирается, смотрит, что же за Chrome AI такой-то внутри. Что у вас появляется? У вас появляется, во-первых, объект AI внутри Window. И у него есть три метода. Это can create text session, create text session и text model info. Text model info, понятное дело, вам возвращает информацию о модели. Ну и о ее настройках, там, температуре и так далее, и так далее. Can create text session возвращает вам то, что готова вообще AI-модель внутри браузера работать с вами или нет. Ну, там она, видимо, должна подгрузиться, должна, видимо, убедиться браузер, что у него все готово для того, чтобы вы могли работать. Но знаешь, что смешно, Никит? Рэймон тоже удивляется этому. Can create text session, вроде булева, да, булевый метод, который должен вернуть true-false, он не возвращает true-false. Если она готова, она тебе возвращает readily.
Почему?
И, ну, нету объяснения. Ну, чтобы ты понимал, про вообще этот API даже особой документации нету. Те же самые он, когда добирался до опшенов, которые есть у метода createTextSession, он не смог найти где-то описание этих опшенов, чтобы с ними попробовать поэкспериментировать.
Ну, у меня здесь гипотеза в том, что это, как, не знаю, получать статус промиса. Ну, типа, промис тоже может быть там pending или еще что-нибудь. Ну, то есть у тебя есть не два состояния, а у тебя есть возможность посмотреть, он скачан или он качается, или еще что-то. Ну, это если говорить про какую-то AI-модельку, у тебя же есть в том числе необходимость скачивать какие-то данные. Мы обсуждали как-то, как это может быть реализовано в браузерах.
Да-да.
И, возможно, ты тогда можешь реагировать на разные состояния по-разному, наверное, поэтому. Но странно, конечно, что все-таки имя метода, оно как будто бы все-таки булевское. То есть почему бы не назвать это статусом каким-то?
Да нет, так ты и ожидаешь, наверное, ну, то есть тебе нужен такой метод, который возвращает флаг, можно работать с AI или нет. Все, ну, как бы верни true-false. Да не, я думаю, это просто какой-то драфт, кто-то в драфте проявил креатив. Может быть, отдали стажерам на летнюю стажировку в Гугле, они вот запроектировали таким образом. Я не знаю. Но так как это все за миллионом флагов и только в Canary, то можно, видимо, подумать, что, ну, пускай будет так. Вот. И, в общем-то, после этого он добирается до возможности попробовать поэкспериментировать с этим всем. То есть ваш основной метод — это createTextSession. Он возвращает вам готовую модель, куда можно отправлять ваши промпты. Соответственно, этот объект вам... У него есть метод prompt, куда вы пишете просто ваш текст и ждете ответа. Все там обкладываете await'ами, потому что все, понятное дело, синхронное. Вот. Но в целом можно работать. После чего Рэймон попробовал поэкспериментировать с несколькими вариантами тестов. Ну, во-первых, он сразу говорит, что очень сырое, очень странно работает. Модель очень сильно галлюцинирует. Она вообще часто возвращает полный бред. То есть там вот он приводит примеры, ты его спрашиваешь там, what is the nature of the galaxy? Он отвечает, the nature of the galaxy. Окей, спасибо.
И в чем он не прав?
Да-да-да, ну то есть явно моделька, то ли она не прогрелась, то ли она просто не хочет отвечать, то ли еще что-то. Ну, оно очень-очень какое-то такое сырое. Ну, и потом он пошел делать уже живые демки, чтобы там по тот же самый CodePen запихнуть, посмотреть, как они работают, чтобы вы могли с ними поиграться. Я не понял только, зачем он туда запихнул, сразу же начал с Alpine.js. Это типа... Это новые моды, да, что типа демку, в демку надо какой-нибудь хотя бы маленький JS-фреймворк запихнуть? Или это норма? Я просто не в курсе.
Ну, может, хотелось, но почему? Может себе позволить. Может, он быстро с этим работает.
Ну, да, наверное, для прототипа. Ну, потому что он что хотел сделать? Он хотел сделать форму, куда ты можешь завести запрос, соответственно, получить это в JavaScript. JavaScript должен это отработать и отдать результат. Ну, вроде как, парой нативных методов JS это тоже можно сделать. Ну, наверное, кому-то с Alpine.js. Вот, попробовал сделать демку просто с полем для промпта. Посмотрел, как она работает. Вроде все работает, но, опять же, глючит. Ну, как минимум, у вас есть CodePen. Вы можете открыть его у себя в Chrome Canary с включенными флагами и посмотреть, как в вашем случае будет работать. Мне очень не хватало, знаешь, что... Ну, он дальше там рассказывает, что он потом пошел, еще несколько демок сделал. Они, в принципе, по тому же самому принципу работают. То есть он просто либо обогатил сам промпт, то есть ничего с точки зрения кода, по сути, не поменялось, да? И он там поработал еще с API Adobe для того, чтобы достать информацию из PDF-ки. Опять же, не считаю, что здесь что-то концептуально новое для работы с AI. Но сделал. Выводов мне не хватило, потому что мне было очень интересно, насколько Chrome сожрал всю память компьютера. пока он это все делал и экспериментировал, насколько это все ожидаемо для него работало, насколько это быстро работало. То есть тут прям вот выводов в этой статье минимально. Ну, в смысле минимально, их вообще нет.
Знаешь, что для меня немножко странно? Примеры, которые Реймонд здесь приводит, это, по сути, вещи, которые в том числе Chrome заявлял, что хочет встроить как часть браузер, просто браузерного интерфейса. То есть это даже не API-шка будет, а там, не знаю, у тебя кнопочка будет суммаризации, у тебя будет кнопочка, ну, работы с текстом. Промпты, да, ну, промпты как бы в любом случае нужно как-то спрашивать через JavaScript, если ты хочешь это интегрировать в свой сайт. Ну, и, конечно, да, прикольно в том, что он вставил «Sorry, no AI for you, have a nice day». У меня во всех демках так. Ну, no, так no, что поделать.
А это как раз знаешь, что он сделал? Это он использовал тот самый метод, как он там, can create text session.
Да, все так.
И посмотри в код, он, ему приходится проверять на текстовое значение ready, что оно возвращает readily.
Угу, да.
Да? Ну, вот так вот. Пока все, то есть это пока очень-очень экспериментальная история, но как минимум вот вам, пожалуйста, готовые демки, если хотите поэкспериментировать у себя, сделайте это. И если хотите рассказать об этом, добавьте выводов, добавьте какой-то статистики, информации вообще, насколько Chrome окей с этим всем. Потому что вот эта часть, на самом деле, самая интересная. Что, ждешь вообще Chrome-то, AI в Chrome?
Ну, нет. К сожалению, я знаю, что у меня он доступен не будет. По разным причинам я в Беларуси и все дела.
А его в браузере заблокируют? Подожди, это же...
Ну, мы же обсуждали, что, к сожалению, AI в Chrome, это, скорее всего, будет история про использование сервисов Chrome, точнее, сервисов Google. А Google сервисы все-таки поддерживают там всякие законы и так далее, должны им соответствовать. Поэтому я просто понимаю, что в ближайшие годы, даже если оно и появится в Европе и в США, я не смогу пользоваться. Не то, чтобы я сильно переживаю, честно говоря, я пока не вижу, где я могу это использовать. И вторая причина еще, я не готов с Гуглом делиться. Ну, типа, учитывая, что он и так собирает все данные, которые только можно, еще и как бы пользователей просить, как бы через их сервисы прогонять промпты, ответы. Не знаю, не... мне в целом эта штука такая немножко напрягает.
Ну, подожди, вот давай пример возьмем. Вот мы как-то с ребятами из Яндекса записывали выпуск фронтенд инженерии из команды Автору, где фронты рассказывали, как они добавили в конструктор объявления, да, в описание машины. Кнопочку сгенерировать ее в Яндекс.GPT и как раз показывали, как это все работает. Там фронтовая часть, ну, определенная, и у них была ручка к Яндекс.GPT на сервере.
Угу.
Они в нее промпт отправляли, получали ответ, показывали в окошке. Смотри, то же самое делаем, просто убираем серверную часть и делаем с помощью браузера. Наверное, оно будет хуже и менее контролируемо, но зато это для более маленьких компаний, у которых нет возможности там развернуть свою модель на своих серверах. Это возможность сделать такие же вещи модные. А может быть, пользователи со временем будут вообще ожидать этого в интерфейсах и смотреть на твой сайт без таких вот кнопочек, как на что-то, знаешь, такое типа, а, это что-то из сайта из 20-х годов.
Понимаешь, если бы это все работало, как спецификации, которые там работают через, ну, типа, проходят вот это тестирование соответствия спецификациям каким-то там уровням через интероп тот же самый, тогда да. Ну, то есть у тебя во всех браузерах оно просто берет и работает. А это сервис. И я, получается, если это использую и закладываю вообще функциональность своего сайта, чтобы она использовала это, то у меня есть куча пользователей, которым эти воспользуются по разным причинам не смогут. Или в какой-то момент эта функциональность пропадет. Или в какой-то момент внезапно появится. Ну, то есть я это абсолютно не контролирую. И если уж делать сервис, я, скорее всего, буду искать где-то что-то, где я полностью контролирую, что у меня, как минимум, там, не знаю, проплачено, что я могу этим пользоваться, и я могу это давать своим пользователям. Но с точки зрения экономии сервера, серверного времени, ты прав, да, это разгружает очень сильно сервер, и, наверное, это было бы очень круто, если бы это происходило на клиенте, тоже какая-то экономия железа, плата железа, как SPA в свое время появился. Надо думать. Я пока не готов принять ни ту, ни другую сторону, надо смотреть, к чему это приведет.
Смотри, просто это же API, во-первых, да, в браузере, который, ну, сам по себе эту модельку за собой не несет. И этот API, в принципе, можно описать как спецификацию и повторить во всех остальных браузерах. Здесь вроде как нету сложности, если все будут с этим согласны. Модель, да, там непонятно, на каких условиях она отдается, но смотри, что мы видим. Недавно Android, вот последний телефон, вышел с интегрированным AI-моделями внутри устройства. Осенью мы ждем того же самого на iOS, iPadOS, на macOS. Тоже будет у тебя интегрированная в систему моделька. И теперь только вопрос. Будет ли из браузера API, который будет доставать существующую у тебя уже на железе модель и давать тебе возможность работать с нею из, через JavaScript? А если вот то, что ты говоришь, типа на нее закладываться опасно, потому что вдруг у нее не будет, но у тебя же есть concrete text session метод, который возвращает тебе якобы булевое значение. Ты можешь всегда делать прогрессивное улучшение. Это же, мне не кажется, что это core функциональность должна быть. То есть если это сервис, у которого core функциональность работы с AI, да, тебе нужно это контролировать. А если это история про улучшение пользовательского опыта, в каком-то виде, да, то, ну, как, когда есть возможность его улучшить, улучшаешь. Когда нет, ну, не улучшаешь. Все нормально. Где я не прав? Что совсем согласен просто?
Не, я с тобой согласен, но, опять же, я, как вот любые такие штуки, надо посмотреть. Я из тех, кто сидит на берегу реки и смотрит, как проплывает мимо что-нибудь, и просто как-то накачиваю байдарку, чтобы, если что, плыть в правильном направлении, быть готовым. Вот. Но надо подождать. Я не готов это прямо сейчас в целом на это закладываться. К тому же, это 15 флагов за канарейкой, ну, в общем...
Сейчас, да.
Слишком
да.
рано. Плюс еще регуляция. Ну, типа, мы пока что и даже не пришли в эпоху, когда это все начнет нормально регулироваться. Это пока что эксперименты, которые непонятно. А вдруг опять Европейский суд такой скажет, знаете, ваши опишки, давайте-ка пообсуждаем. И вот еще на 2 года там что-нибудь растянется, и мы эту опишку сможем использовать непонятно как-то.
Ну, да, да, с этим согласен. Ладно, что у нас еще с браузерами происходит?
Марио Хаммонд поделился интересным экстеншеном. Ну, вот он прям подсвечивает проблему. Иногда при разработке нужно взять и подменить какой-нибудь файлик. Ну, условно, ты там в продакшене, у тебя баг, ты хочешь быстро проверить, как этот баг починить, это данные или это, в принципе, стили там кривенькие или еще что-нибудь. И иногда для этого нужно там библиотеки подменять. И тут вы скажете, ну, подождите, вы же сами рассказывали. В Chrome DevTools есть мощная штука, там нажимаешь правой кнопкой мыши, override, и все начинает работать. Ну, кстати, если что, такая штука есть и в Safari. Просто мы как-то это, видимо, пропустили. Не знаю, мы не так часто DevTools и Safari просто обсуждаем. Как бы да, но нет. Дело в том, что мы в том числе обсуждали, что этот override в Chrome, Chrome DevTools, он работает не совсем удобно. Вот Андрей подсвечивал нам, что а что делать, если у тебя там каждый запрос токеном подписывается? Вот что тогда? Тебе получается, у тебя override не сработает, потому что из-за security тебе нужно этот токен где-то брать, подписывать. Ну, то есть заголовки нужно тоже с ними работать аккуратно. А второе, а что делать, если тебе надо 50 файлов подменить? Ну, то есть ты берешь там целый бандл, несколько бандлов, подменяешь, стили подменяешь, но хочешь проверить, как это будет работать. Ну, как бы можно все 50 пройтись правой кнопкой мыши, не очень все равно удобно. А в целом есть еще проблема с тем, что у вас в продакшене минифицированный код, скорее всего. Ну, я надеюсь, что вы не поставляете кучу ненужных пробелов и табуляций. Хотя современное сжатие, оно и с этим справится, но все равно надо бы экономить. Ну, короче, как связать одни файлы с другими? Опять же, опытные пользователи Chrome могут сказать, так вы же можете там добавить workspace, связать одни файлы с другими. Тоже как бы да, но у вас есть workspace. По факту это просто связка там через мапы. Вы можете исходный код посмотреть, но изменить-то вы его не можете. То есть вы меняете его локально, а смотрите все равно минифицированные файлики. В общем, проблемы все еще есть. И, собственно, ну, как бы еще откуда появилась сама статья? Марио Хаммонд увидел пост Конора Роджерса в Мастодоне, где он пишет, что самая ужасная вещь в CodePen'е — это то, что я не могу загружать локальные файлы, чтобы проверить, что там пофиксилось, не пофиксилось. Вот. И он такой, так это, расширение есть? Смотрите, вот, пожалуйста, пользуйтесь. Расширение называется Resource Override. И вся его суть в том, что она, ну, типа, умеет работать с масками. Это единственный, на самом деле, его плюс над обычным оверрайдом и в Chrome DevTools. Но это самый мощный плюс, если уж посмотреть. То есть что вы можете сделать? Вы можете... Включаете расширение на сайте, которым вот вы хотите что-то подменять. Говорите, там, добавляете правило, что работаете с доменом, под доменом, опять же, с маской. То есть вы когда заходите на какой-то сайт с какой-то маской, с доменом все-таки, когда у вас какой-то табик открывается, это расширение начинает применяться. Опять же, можно несколько правил добавить. Вы потом смотрите, что хотите подменить, там, не знаю, библиотечку, которая лежит на CDN. С одной стороны, один файлик подменить, ну, как бы несложно, но там это легко делается. С другой стороны, вы можете подменить, опять же, маску, как мы работаем с файловой системой. Вы говорите, все, что лежит там, не знаю, slash assets, slash там SVG, вы берете и меняете на другие SVG-шки локальные. С локальной есть нюансик. Здесь у него в примерах повсюду localhost. В целом, я так понял, что тут нужно все равно настраивать сервер какой-то. То есть это либо localhost, либо вы там поднимаете какой-то сервачочек с доменом, неважно. Почему это надо? Потому что, ну, браузер все равно работает с этими файлами, и ему надо там cores, вот эти все, CSP и прочее, чтобы они срабатывали. Это никуда не уйдет. То, что браузерное расширение взяло и подменило URL, никак вам, ну, как бы, браузерное расширение не может подменить CSP. Если политики у сайта у вас настроены адекватно, если вы там действительно запрещаете все, что лишнее не должно попадать, будет настроить чуть-чуть тяжелее. Он, собственно, это и подсвечивает, что нужно разрешить какие-то вещи для дебага. Но, тем не менее, я с этой штукой поигрался. Я пока все еще не очень понимаю, зачем оно мне прям самому надо. Ну, то есть у меня обычно все-таки есть возможность поднять локальный сервачочек и поиграться как угодно. Но кажется, что если бы я, например, действительно использовал... Это тот же самый, кстати, CodePen. Если мне действительно нужно подменить какие-то файлы... Там же в CodePen есть функциональность, я могу файл прямо приложить. Он на CDN-ку складывается, и я хочу его там подменить. Но фишка в том, что когда я его подменяю, он сразу сохраняется, и если кто-то смотрит мой CodePen, он видит, как я экспериментирую. Вот. Я не люблю такие черновички выкладывать. Не знаю, кто-то подсматривает неловко как-то, что ли, что у меня все не работает. Ну и, опять же, альтернативно, там, не знаю, разрабатывая что-нибудь с использованием CDN-ок, что, кстати, ну, не знаю, там, мы несколько раз не советовали использовать всевозможные JS-деливер, какие-нибудь штуки там, где у тебя лежат готовые библиотеки, да. Много раз говорили, что это не самый хороший подход. Но если уж вдруг вы его используете, ну, что поделать? Ну, вот так у вас в проекте. Ну, и хотите посмотреть, а что будет, если вы обновите библиотеку? Подменить там, не знаю, опять же, вы можете прям в продакшене подменить одну версию библиотеки на другую и посмотреть, грохнется, не грохнется. Тоже как вариант. В общем... Такие немножко искусственные вещи пришлось придумывать. Но я у себя в каналчике просто запостил, и как будто бы по реакциям полезно. То есть, возможно, опять же, люди не знали про override в самом Chrome DevTools, но как бы не все ковыряют эти DevTools прям каждый день и пользуются всеми возможностями. И, скорее всего, кому-то это прям реально может пригодиться. Вот, Леш, не знаю, а тебе бы это где-нибудь вот пригодилось бы? Ты бы это использовал?
На делике или на ретро ты имеешь в виду? Да не, я шучу. Нет, на самом деле, пока не вижу примеров, где это могло бы пригодиться. Демок-то я особо не делаю, поэтому... А так, в обычных рабочих проектах это вроде не нужно, у тебя обычно все под контролем. Вот, но в целом, как вот, я не знаю, что-нибудь... поэкспериментировать с чем-то, да, хорошее расширение. А на самом деле, мне кажется, ребята там хорошо отреагировали у тебя в канале, в том числе потому, что примеры еще нужны, живые примеры, да, то есть кейсов, в которых это может пригодиться. Угу. И тогда ты лучше понимаешь это. А, окей, типа у меня вот случится такой-то, такой-то кейс или вещи, которые похожи на него, и я знаю, что в этом случае мне делать. Я вот услышал или прочитал где-то. Вот оно работает. А то, что оно существовало, ну да.
Ну вот еще один кейс, который я все-таки придумал. Я просто обычно для этого использую расширение тампербанки. Ну, есть разные похожие расширения, которые позволяют патчить сайты. Ну, то есть мне иногда не нравится, как выглядят какие-нибудь кнопки. Там, не знаю, в XCOM хочу обратно вернуть себе птичку. Я фанат птички, я не люблю этот крест, там, не знаю, в Твиттере. Ну и всякие такие мелкие штуки. Иногда ты не можешь дождаться, когда разработчики пофиксят какой-нибудь баг, а тебе это там две строчки CSS. Ты берешь просто поверх, пишешь вот какой-нибудь user style, да, который применяется через браузерное расширение, и оп, у тебя уже красивенькое. Я не то чтобы это сильно часто делаю, скорее, когда что-то бесячее, но в целом вот это расширение можно использовать для таких же вещей. Но единственный минус, как я сказал, это нужно поднять какой-то сервачочек, где тоже, ну, это либо тоже выкладывать на какую-нибудь CDN-ку, чтобы этот файлик где-то лежал. То есть локально его... Ты не можешь просто, как в тампер-манке, он инжектит прям инлайн-стилями. Угу. И там в этом плане мне удобнее, конечно. Но если хочешь подменить один файл на другой, можешь.
Я тебе расскажу про один кейс, от которого... Не знаю, вот будешь ты в шоке или нет, давай проверим. У нас редактор, который отвечает за блог, он помимо того, что пишет статьи, он постоянно переделывает блог. Знаешь, как он его переделывает? Угу. Ну, вообще ему надо, конечно, принести задачку в разработку, описать ее как нормально, ему все сделать, все хорошо. Но он не любит ждать. Он включает вот подобные расширения, как Temper Monkey или что-то похожее, и переделывает на лету весь блок. Буквально пишет CSS. Угу. Буквально инжектит, я не знаю, HTML, инжектит, переписывает JavaScript, все. Переделывает как ему надо. То есть у него прям... Он включает кнопочку у себя в расширении «Новый блок». Она у него все переделывает. А потом приносит в разработку уже готовое решение. Говорит, вот, ребят, вот я сделал CSS, я сделал CSS, HTML. Вставьте, ну, сделайте хорошо и вставьте. А, вот. Но, наверное, это исключение из правил. Наверное, вряд ли так все делают.
Ну, я с такими случаями сталкивался, когда дизайнеры так делали. Когда вместо того, чтобы заставлять разработчика... Ну, типа, у тебя замедляется процесс, когда дизайнер придумывает какой-то новый вид, и он хочет посмотреть, как это будет в продакшене. И ты приходишь как бы к разработчику, а тебе нужен там груминг, декомпозиция, оценка, взять в спринт, и, значит, через месяц мы попробуем. Приходите еще, как говорится.
Да-да, ближайшие спринты уже заняты, простите, не можем.
Уже не лезет. Хотя, казалось бы, там реально потрогать, поиграться. И вот у нас дизайнер реально просто брал и собирал несколько CSS-сниппетов, которые потом прикладывал в тикет. Типа, не надо вам уже думать. Ну, в смысле...
Просто хотя бы вставьте, да.
Вставьте, оптимизируйте. Я все-таки дизайнер, не верстальщик. Но я уже поигрался, стили нормально, меня устраивают. Давайте это катите какими-то там флагами або экспериментами. И это на самом деле было очень удобно, когда дизайнер хорошо понимал, как работает CSS, реально там что-то поэкспериментировал.
Ну, согласись, в реальной жизни там будут вопросы, окей, а что делать с мобильной версией, с планшетной версией? Я не знаю, если там резина, вот эти вот, знаешь, корнер-кейсы, перестроения... Кто про них подумает, а потестировали ли это в разных браузерах, кто про это подумает и так далее, и так далее.
Нам было проще, потому что у нас отдельно была мобильная версия, отдельно десктопная, поэтому там разные стили просто применялись, и он и там собирал просто разные сниппеты. Но да, ты прав. Действительно, вот с этими оверрайдами есть всегда нюансик. Тебе, ну, взять и пропатчить всю логику, которая по перестроению лейаута, будет прям сложно. Это надо понимать, как все устроено.
Причем это мы говорим еще про обычные plain сайты, вот plain vanilla, как из прошлого выпуска, да? А если там приложение на React? Это же еще все найти по компонентам надо, понять вообще, куда это все раскидать.
Да. Ну, в общем, если резюмировать, на самом деле, автор статьи говорит, что они начали это использовать у себя в команде, я так понял. И оно прям им супер спасает кучу времени, потому что можно прям, если... Я так понимаю, что они работают просто, видимо, там, не знаю, то ли это аутсорс, то ли еще что-то. Ну, то есть можно прям взять, посмотреть в продакшене, придумать фикс, тут же спросить из разряда вот так норм, не норм, да? То есть ты тестируешь прям вот этим экстеншеном, даешь потестировать еще до того, как ты сделал правки в коде. И это прикольно. А потом уже берешь и выкатываешь. И в тех случаях, когда там, не знаю, это как раз всякие WordPress, и, не знаю, там еще какие-то штуки, где тебе... Мало контроля над тем, что ты делаешь, и тебе, чтобы внести правку, нужно сильно замучиться. По крайней мере, автор говорит, что да, им это расширение супер помогает. Хотя вот видишь, мы с тобой не можем придумать, где его можно применить. Наверное, все-таки есть кейсы, когда было бы это полезно.
Нет, знаешь, можно это же пойти дальше и сказать, можно вообще клиенту, если это вот заказная разработка, клиенту отправить само это расширение, сказать ему, ну вы поиграйтесь сами. А потом, правда, уже можно и до следующего шага дойти и сказать, типа, ну так, может быть, надо какую-нибудь, что там, тильду, веб-флоу и все остальное уже дать. Уж, по-моему, один шаг остается.
Да, просит тебя заказчик поиграться со шрифтами, а ты такой, нет, сам поиграйся, на, держи.
Не, ну ты просто правильно это должен сказать, типа... Я не настолько хорош в этом, но вот вам, смотрите, ручки, можете прям вы выбрать для себя, как вам больше всего нравится.
Спросить у ChatGPT, как не ты, вот фразу «не ты» превратить в «уважаемый заказчик». Мы посовещались с коллегой и решили, что будет эффективно, да?
Угу. Только в Chrome AI, а не в ChatGPT, а так-то да. Ну, мы же про веб-стандарт.
Ну да. Ну и еще есть интересные новости про поведение в браузерах. Гарри Робертс — это потрясающий эксперт по производительности, человек, который умудряется зарабатывать тем, что пока говорит людям, ваш сайт медленный.
Я думаю, ты скажешь, потрясающий консультант по производительности.
Он и консультант, и эксперт. Ну, в общем, я периодически его статьи читаю. Мне они даются тяжело, потому что он прям расковыривает ну, до таких мельчайших подробностей, что прям приятно вот что-то новенькое узнать. И он решил разобраться, а что же вот этот блокинг рендер, который мы периодически тоже обсуждали, что это за штука, зачем она нам нужна и нужно ли ее вообще как-то использовать. Начнем с того, а что это действительно такое. Если смотреть на саму спецификацию, по сути, у вас, когда браузер что-то рисует, у него и так есть механизм блокирования, и он уже встроенный. То есть вы, если там никогда не особо не ковырялись в том, как браузер HTML и CSS превращает в страничку, там есть несколько этапов. Есть этап скачивания, потом есть этап парсинга того, что он скачал, ну и потом непосредственно рендеринг. Это если сильно упрощать, понятно, что этапов сильно больше. Но есть неблокирующее поведение, это когда... Ну, типа, скачалось, и когда оно качается, браузер все равно работает. Ну, например, вы там говорите браузеру, слушай, мне этот файлик там как-нибудь, картинка когда-нибудь понадобится, ты ее там скачай. Но параллельно браузеру ничего не мешает рисовать все, что есть, CSS скачивать, стилизовать и так далее. А вторая история — это какие-то стили. Стили все-таки являются рендер-блокирующей штукой, то есть... Браузер понимает, что вот он сейчас скачает стили, ему нет смысла эти стили потихоньку отрисовывать, потому что там может быть в конце какой-нибудь звездочка, display none important, и зачем тогда все остальное делать? То есть пока он качает стили, он, конечно, там парсинг дальше HTML делает, то есть CSS пока качается, браузер какие-то подготовительные действия, там, дом какой-то построить, еще что-нибудь он делает. Но он ничего не рисует. Там, конечно, на самом деле, если совсем уж погружаться, разные браузеры по-разному себя ведут, там есть, как бы, если сильно большая CSS, то все-таки, возможно, он что-нибудь отрисует, это надо ковыряться в конкретных реализациях. Но если говорить по такому поведению более-менее стандартному, это рендер-блокирующая история. И есть парсер-блокинг. Вещи такие, как скрипты. Ну, потому что, по сути, нет смысла, в том числе, если вы там в JavaScript делаете, не знаю, документ inner HTML равная пустая строка, то все, нет смысла дальше вообще что-то парсить. Ну и в целом, опять же, скрипт пока не выполнится, если он не синхронный. Он может захватить поток, и там тоже while true, и все. Дальше тоже нет смысла ничего делать с вашей страничкой. Ну, я думаю, вы поняли про что я. В общем, вот эти все вещи, они... есть по дефолту. Ну, то есть просто когда-то так договорились, что вот скрипт — это парсер-блокинг, стили — это рендер-блокинг. Ну и не только стили, кстати. Неблокирующих операций, на самом деле, очень мало. И ровно поэтому когда-то у нас появились async и defer. То есть если вы скрипты когда-нибудь занимались оптимизацией, скорее всего, первое, что вы делали, это пробовали расставить вот эти вот атрибуты async и defer, которые не дают блокировать парсинг.
А ты помнишь вообще... Почему это все появилось? Почему блокирующий-то? Потому что у тебя Windows документ write есть. Write и write.ln, который должен прямо в документ вставить ноду, и она должна у тебя отрендериться сразу правильно.
Угу.
И вот async и defer тебе, ты указывал, что ты не будешь делать такие вещи. Ты как бы давал обещание. Вот. И все. А дальше ты уже можешь асинхронно это вставлять после, и оно уже нормально работает.
Ну и по сути, когда вы пишете async и defer или тип модуль ставите, то вы говорите, что это вообще не блокирующий скрипт. То есть он не блокирует ни скачивание, ни рендеринг, ни парсинг. Вообще ничего. То есть в тот момент, когда оно скачается, в зависимости от того, какой атрибут вы поставили, или в зависимости от того, если там модуль вызовете вы это, не вызовете, JavaScript применится вот в тот момент, когда надо. Так вот, зачем же тогда, в принципе, вот этот самый блокинг-рендер? А это ровно для того, что если вам сильно надо, вы все-таки можете сказать браузеру, знаешь, парсинг мне блокировать, конечно, не стоит, а вот рендеринг я хочу, чтобы ты заблокировал. Потому что я сейчас скрипт, который грузится, если вдруг у меня там он работает очень сильно со страницей, там, не знаю, неоптимальный скрипт, который у тебя постоянно вставляет какие-то куски на страницу, и у тебя из-за этого с домом постоянная работа, да? И пользователь видит, как у тебя интерфейс такой кусочками появляется туда-сюда, а ты не хочешь, чтобы видел. Ты ставишь блокинг рендер, у тебя в этот момент он скачался, парсинг дальше дома продолжается, то есть это все еще async defer, у тебя там что-то происходит, но скрипт, когда начинает вот эту вот всю ерунду свою творить, в тот момент, когда он выполнится, в тот момент рендеринг и произойдет.
Так.
Ну и такие штуки на самом деле, как бы с одной стороны, теоретически звучит интересно. На практике, опять же, Гарри Робертс решил разобраться, а надо ли, и действительно ли это хорошо. И он решил сделать АБ-эксперименты ровно вот с такой же целью. Ну, как бы, он очень любит смотреть на сайты в виде вот этих графиков загрузки, в виде скриншотиков. Это часто в его статьях бывает. И так и получается. Вот он попробовал как раз-таки такой скрипт. Интересный, кстати, подход. Anti-Flicker Snippet. Я про него не слышал, но, наверное, в нем тоже есть смысл. Суть этого Anti-Flicker Snippet. У тебя изначально на странице все стоит в opacity 0. И в тот момент, когда у тебя там какой-то сигнал, который тебе надо, срабатывает, ты делаешь opacity 1. Ну, то есть у тебя страница загружается чистенько, делаешь какие-то там вещи, у тебя по факту дом-то есть, opacity он же скрывает только визуально, а все элементы они есть, просто прозрачные. Делаешь все свои манипуляции, и в тот момент, когда тебе надо, ну, еще в этом скрипте стоит, что не позже, чем через 4000 миллисекунд, то есть через 4 секунды, у тебя opacity становится единичкой, ты всю страницу видишь.
По Web Vitals это будет не очень, нет, разве?
А вот смотри, Web Vitals, с одной стороны, да, с другой стороны, нет. А у тебя может быть кумулятивный сдвиг.
Ну, подожди, ты первый экран должен показать как можно быстрее.
Да.
Первый блок.
А действительно ли пользователю нужен этот экран?
Да, потому что он может подумать, что сайт не работает, и уйти с него.
Ну, и на самом деле, Гарри Робертс пришел к таким же выводам. Ну, короче, это было все для эксперимента. Он аналогичную историю с блокинг рендер просто делал. В чем суть? Действительно, кажется, все-таки есть кейсы, когда ты хочешь управлять, не всегда пускать пользователя за кулисы. Ну, то есть у тебя нет возможности по какой-то причине, опять же, сделать нормальную отрисовку. Ты хочешь сделать так, чтобы оно не выглядело неаккуратно, пока у тебя там JavaScript и CSS всякое творят. И ты можешь поставить блокинг рендер. И таким образом, на самом деле, ну, чуть-чуть. Там, опять же, если на 4 секунды, это, конечно, перебор. Я тут согласен. Но если у тебя это займет там 200 миллисекунд, в рамках которых у тебя сайт не прыгает туда-сюда, не показывает что-то странное, то почему бы и нет? Ну, типа, ты показываешь сразу чистую, красивую картинку.
Подожди, вот давай кейс. Возьмем Photoshop. Photoshop в вебе.
Угу.
Гигантское приложение. Очень долго грузить, очень много всего надо обсчитать, нарисовать интерфейс и так далее, так далее. Вот случай, да, когда тебе не нужно рендерить его постепенно. Но у тебя же есть вот этот паттерн, старый паттерн, который работает прекрасно без блокинг-рендера, когда ты показываешь оверлей сверху, показываешь на нем спиннер, крутишь столько, сколько тебе надо. Как минимум пользователь видит, что что-то происходит. Ты даже можешь менять там что-то визуальное, да, что пользователь видит, что да, загрузка все еще идет. Я не знаю, прогресс-бар заполнять, все что угодно, да. Ну, видно, тяжелое приложение грузится, пользователь сидит, ждет, если ему это надо. Это не белый экран, да. И как только ты там в своем JS все доделаешь, доподгрузишь, дорендеришь, допарсишь, ты просто убираешь оверлей, у тебя рабочее приложение. Это кейс, который был с нами, паттерн, который был с нами до блокинг-рендера. Зачем здесь блокинг-рендер? Типа у тебя нет никаких ни фликеров, ни перестроений, ничего, что пользователь увидит. Да, у тебя там браузер надо будет отработать вживую по этому всему, ну да.
Ну, смотри, здесь, если у тебя UX, в принципе, отработан, то есть дизайнеры подумали о том, что это тяжелое приложение, и тебе нужен какой-то там прогресс-бар, еще что-нибудь, в целом, да. Но, как я говорил, Гарри Робертс зарабатывает тем, что говорит людям, что их сайты медленные. Вот. Ну, иногда тебе там, не знаю, нужно быстро попытаться сделать так, чтобы пользователям было приятнее что-то смотреть. И, кстати, про блокинг-рендер есть еще один интересный нюансик. Рендеринг, он же не бесплатный. То есть на низкобюджетных устройствах рендеринг занимает ощутимое время, измеримое. Это даже не наносекунды. И если у тебя браузер пойдет по стандартному флоу, то по факту рендеринг случится позже суммарный. И интерактивность приложения случится позже, чем если ты поставишь блокинг-рендер, который у тебя не даст делать лишнюю работу, не даст делать лишние рендеринги, но да, при этом ты не будешь видеть какие-то вещи.
Не, подожди. Но и функциональность твоего приложения сайта не будет финальная, пока ты не доделаешь весь рендер. Ну, то есть, в итоге-то пользователь ждет полной функциональности твоего сервиса.
Ну, смотри, опять же, с блокинг рендер важный нюанс. Наверное, стоит его проговорить. Он блокирует рендер именно для твоего скрипта, и ты можешь разбить его на какие-то кусочки, какие-то там, не знаю, функциональные, ну, как, начанки мы это часто делаем. У тебя какой-то там функциональный кусочек и визуальный кусочек могут быть разные. И ты можешь там функциональный, не блокирующий, он тебя что-то там делает, что-то считает и так далее, пускай там асинхронно работает, дефером каким-нибудь. А тот, который визуальный, пускай блокирует. И пускай он будет, он у тебя не сильно большой. Вот если ты начанки разбиваешь, ты реально можешь выделить такой слой. Он у тебя небольшой, но пока он скачивается, пока он туда-сюда делается, у тебя парсинг дальше не ломается. У тебя все еще работают браузерные механизмы вот этого инкрементального апдейта. Но в тот момент, когда вот эта вся штука сработала, она сделала тебе красоту, оп, и отрендерилась. CSS при этом у тебя точно так же там где-то крутится, вертится, и тоже что-то обрабатывается. Я в целом, ну, как бы тоже, я когда статью прочитал, такой, а зачем? Я тоже вот над этим экспериментом такой, буду ли я когда-нибудь это применять? Но потом вспомнил некоторые сайты, которые реально загружаются и я вижу на ходу, как, не знаешь, это вот тут залили фундамент, вот тут оно застывает, вот тут стены поставили, поняли, что кривые, снесли эти стены, вот эти обои попробовали, блин, плохо, другие обои, не будем красить стены. И я вижу это, как сайт этот вот этот строится. А я не хотел бы, на самом деле. Ну, то есть я хотел бы видеть сразу что-то рабочее. У меня достаточно быстрый интернет, чтобы на самом деле этот блокинг-рендер сработал быстро, но я вижу вот это вот странное... очень странное месиво из пикселей. Наверное, там бы я хотел, чтобы мне не показывалось бы что.
Слушай, ну есть ощущение, что это как раз не для, не знаю, для простых кейсов и для простых сайтов. Это скорее для сложных сайтов, угу. Где тебе нужно контролировать абсолютно все, где у тебя и правда каждый, я не знаю, чьих браузеры должен быть под твоим контролем, и тебе там мешает вот эта некоторая асинхронность, да, работы браузера с вебом. И тебе нужно перевести это все в состояние синхронности какой-то, да, которую ты определяешь. В этом случае, наверное, там вот возможность отдать разработчику работать с рендером, да, то есть когда блокать его, когда нет, когда пускать дальше, это окей. Но в остальных случаях я вот то, что Гарри Руберт говорит, что он, ну или это ты говоришь, что там это хороший пример, который быстрое решение для простых сайтов. Мне кажется, вообще нет, ни разу.
Ты прав в том, что, скорее всего, да, действительно, если уж использовать, это такой файн-тюнинг. Я вижу блокинг-рендер, когда у тебя в Web Vitals вообще все хорошо, кроме кумулятивного сдвига. И вот блокинг-рендер, он позволит как раз-таки от этой ерунды избавиться, потому что обычно как раз-таки кумулятивный сдвиг из-за того, что у тебя несколько рендеров, которые каждый по-разному рисует, да, разметку. И тут все обычно вспоминают так шрифты же. Основная проблема, почему у тебя все прыгает, это шрифты. И вот из этой статьи я узнал грустную новость. С одной стороны грустную, с другой стороны дефолтное поведение браузера, которое неожиданно оказалось веселым. А в чем суть? Блокинг-рендер в том числе хотели внедрить для линк. То есть ты можешь вставить не только для скриптов, а для линк сказать там, вот я хочу шрифт загрузить. Пока шрифт не загрузится, пожалуйста, не надо мне ничего рисовать. И опять же, если там стоит font-display swap какой-нибудь, да, или font-display optional, это все мы раньше умели как-то контролировать. Но иногда для некоторых приложений, там, не знаю, вот тут хороший пример с таймером. У тебя приложение, которое в целом показывает что-то, какой-то шрифт, какой-то текст. И в тот момент, когда шрифт загружается, браузер действительно может взять и стопорнуться. А у тебя важно, чтобы у тебя все в реал-тайме обновлялось. И ты можешь тогда попросить, браузер, тогда вообще, в принципе, ничего не рисуй. Не надо мне вот этого вот плохого юзер-экспириенса. Оказалось, что из спецификации убрали блокинг-рендер для линков. Прямо из спецификации. То есть это было реализовано каким-то образом там в Chrome за флагами. Теперь нет.
А почему убрали?
Ну, я, кстати, тоже не нашел, почему убрали. Надо поискать будет подробнее, но, видимо, решили, что не стоит это использовать. Но из приятных новостей, оказывается, для шрифтов, когда вы ставите вот этот прелоуд для шрифтов, там уже так и сделано. Ну, то есть, по сути, это блокирующая рендеринг-операция. То есть, когда вы делаете предзагрузку, вы просите браузер ничего особо не рисовать. Вот это я не знал.
Это preload, ты имеешь в виду? Link, да? Real preload.
Да.
Ну да, а как? Я... Да.
Ну, а если у меня фонд-дисплей своп какой-нибудь стоит?
И что?
Ну, типа, загрузится и поменяется, ну и ладно.
Ну, нет.
А если параллельно у меня еще что-то грузится? Не, ну это скорее... Я понимаю, что она, скорее всего, мне вряд ли где-то там выстрелит так, что помешает моей производительности, но я этот нюанс не знал. Для меня это было интересное открытие, и, возможно, стоит там как-нибудь всякие перформанс-графики посмотреть еще разочек, потому что это что-то новенькое для меня. А, особенно если у тебя... Ну, я обычно пререндер ставлю на шрифты, которые тяжелые. Ну, то есть на легкие шрифты зачем? Оно и так загрузится быстренько. Ну, то есть ты уже выбираешь.
А ты не думал вот такой... А у тебя это важный шрифт?
Ну, не всегда.
Просто если он не критический, ему же лучше всего отдать в optional и real preload сделать все.
Может и так, да. Ну, то есть это всегда выбор какой-то.
То есть ты его подгрузишь в фоне, у тебя не будет влиять на работоспособность браузера, и на следующем загрузке он у тебя просто применится без проблем.
Понимаешь, это же всегда как. Для меня шрифт, в принципе, не важный. Я у себя в блоге использую native шрифты, System UI семейство, отличное семейство, мне нравится. А вот дизайнеру я поди скажу, мне твой шрифт не важен. Дизайнер справедливо возмутится, потому что он вообще-то шрифт подбирал в соответствии с какими-то требованиями, там, гайдами и так далее.
Ну вот смотри, подожди, вот дай твой сервис, да, CodeRoon. У тебя там есть шрифт для редактора. Вот согласись, этот шрифт, если у тебя он кастомный, нормальное решение подгрузить его в следующий раз, потому что моноширийный шрифт — это шрифт внутри редактора. Он не должен передавать, я не знаю, айдентику компании или еще что-то. Он должен быть просто быстрым и работающим. Но если тебе его хочется сделать еще и по каким-то твоим дизайнерским предпочтениям красивым, ну окей, но на второй чих это будет. Более того, это сервис подразумевает долгое нахождение в сервисе. То есть это большинство пользователей там будет сидеть на множестве страниц.
Так в этом же и проблема. Ты говоришь про фонд Display Optional, я открываю страницу с редактором, и это SPA, я в ней могу сидеть вечно.
А.
И у меня все время будет этот некрасивый шрифт.
Ну, тут извините.
Ну да.
Тут сам реализую этот механизм тогда.
Это как раз-таки поинт к тому, что если бы мы говорили про мультистраничные сайты, ну, типа вот как мой бложик, да, там каждая страничка отдельная, у меня там нет никакого SPA. Там бы я сильно и не парился. Ну, действительно, фонд Display Optional в следующий раз загрузится, закешируется, в сервис воркер еще положить можно, все, супер. Один раз увидел некрасивый шрифт, о боже, текст не такой элегантный, как я рассчитывал. Но зато все остальные разы уже все красиво. Ну, короче, суть-то в чем? На самом деле, мне кажется, супер важно знать про вот этот механизм, потому что он меняет достаточно... Ну, достаточно сильно меняет работу с файн-тюнингом вот этого вот всего рендеринга. Более того, здесь Гарри Робертс про это не пишет, но для чего вот этот блокинг-рендер активно внедрялся? Да для View Transition API, на самом деле. Потому что тебе в некоторых случаях это супер нужно. Кейс какой? Ты хочешь запустить анимацию перехода на следующую страницу. На следующей странице у тебя что-то там должно отрисоваться. Для View Transition API тебе не важно, что там должно отрисоваться. Тебе важен скриншот финальной загруженной страницы. И если у тебя будет работать инкрементальный рендеринг, который у тебя красивенько чуть-чуть как-то скачал, распарсил, отрендерил. Еще скачал, еще распарсил, еще отрендерил. Он тебе кучу времени тратит на то, чтобы это отрендерить. А тебе нужен финальный скриншот. Анимация ждет. Она вот такая сидит и ждет. Она не будет выполняться, пока это не произойдет. А вот тут... Если есть возможность, конечно, определить, что View Transition работает, ты ставишь блокинг рендер, и ты делаешь лучше. Хотя при этом, опять же, есть опасения, про это тоже есть разные статьи, что в целом в этом плане и проблема-то как раз View Transition API, что у тебя инкрементальный рендеринг убивается, а пользователь мог бы увидеть какие-то вещи раньше, то есть в этом механизме еще есть над чем работать. Но вот как минимум, если вы хотите эту красоту внедрять, и вы уже собираетесь там вот расчехлили инструменты для того, чтобы начать это делать, блокинг рендер тоже стоит рядышком положить вот эту вот отверточку, она вам пригодится.
Ну вот с ним, да, понятно. Хотя я до сих пор считаю, что анимация между двумя страницами как будто бы, наоборот, ухудшает быстродействие Работы со страницами нет?
Сервис-воркер, быстрая сеть, ну...
Не, в смысле, сама по себе анимация время занимает же.
А, ну это да. Ну, опять же, бывают красивые анимации, которые тебе хочется смотреть.
Ну, когда тебе хочется? Вот давай так, все интерфейсы, которые... А, ну давай вот маленький важный момент. Если ты пользуешься интерфейсами профессионально, ты хочешь быстроты. Ты не хочешь вот этого ждать секунды на отрисовку какую-то. Вот у тебя... Давай возьмем простой пример. Там приложение какое-нибудь типа а-ля Apple TV, да? Вот эти вот все анимации всплывания, расплывания, когда я хочу быстро, я знаю, что я делаю, я знаю, где иконка, я знаю, сколько мне нужно влево шагов сделать, сколько мне нужно вправо шагов сделать, чтобы открыть, что мне нужно. И я регулярно жду, когда вот эти все красивые анимации произойдет. И с сайтами то же самое. Если ты знаешь и быстро перебираешься, я не знаю, по интерфейсу, по сервисам, ты хочешь, чтобы это происходило быстро, на лету, особенно если это подгружено.
Вот мне рассказывали люди, которые занимались телевизорами, что эти анимации — это на самом деле лайфхак. Ты ждешь не анимации.
Да я знаю, знаю.
Ты ждешь медленный процессор, который еле-еле обрабатывает все, что только можно, а анимации сглаживают это ожидание на самом деле. Поэтому они специально там стоят. Ну, короче, мне кажется, что когда есть какой-то инструмент, его в любом случае можно применить неправильно. Ты прав, действительно, можно этими анимациями испортить любой, особенно профессиональный интерфейс, да, будет плохо. Хороший интерфейс разработать — это тоже задача и для всей команды, и для дизайнера, и для продукта, и для фронтендера, который это будет реализовывать. Но если инструмент есть, его можно использовать классно. И мне бы вот хотелось такие вот штуки, чтобы появлялись чаще. Я вижу, где можно использовать U-Transition, и приблизительно понимаю, где я могу использовать Blocking-Render. Круто, что это работает. Опять же, работает не везде. Давай так, это пока что механизм, и он есть в Chrome, ты можешь его там как-то контролировать. Но если у меня там, не знаю, идет счет на миллисекунды, на наносекунды, когда я уже оптимизирую производительность, классная отвертка, которая позволит тебе подкрутить где-то, что кривенько немножко работает. Кумулятивный сдвиг лейаута, который меня вечно бесит, с ним тяжелее всего работать. Вот как раз кейс, как раз тот самый случай, который может мне помочь. Ладно, чем мы все это обсуждаем? Тут вроде говорят, что веб в принципе умирает.
Такой моментально обесценил все обсуждение. Ладно, шучу. Тут и правда. Надо определиться все-таки. Монодвижок — это хорошо или плохо? Мы все никак не можем решить, что с этим делать. Тут вышла статья Матиаса Эндлера о том, что он, слушайте, смотрит налево, смотрит направо и... Кажется, только он один пользуется Firefox, и его это очень сильно расстраивает. Никит, ты же не пользуешься Firefox?
Я иногда пользуюсь. Почему? У меня он прямо сейчас, кстати, открыт внезапно.
Ну, зачем вот эти все уловки, типа, я могу всегда в любой момент открыть? Не пользуешься ты, я услышал.
Не, он прямо сейчас открыт. Я удивился сам, если честно. Он, правда, у меня открыт. Я там дебажил всякие контейнеры, а в Firefox это удобно.
Подожди, получается, что Матиас налево-то посмотрел, а ты там. И оказался неправ. Направо-то он посмотрел, он оказался прав. У меня и правда Firefox не открыт. Ну ладно, о чем Матиас написал свою статью? Он говорит о том, что... Ну, он еще раз решил подсветить важную вещь о том, что множество движков вроде как хорошо, а один движок — это плохо. И нужно с этим что-то делать. Он подсветил историю о том, что... Слушайте, ребят, говорит, смотрю вокруг, все пользуются Chrome'ом. Хромом или там Chromium подобными браузерами. Ну, главная идея в том, что движок один. И говорит, что вас вообще ничего не пугает, потому что самая большая компания, ну, одна из самых больших компаний в мире, компания, у которой типа чуть ли не один из самых популярных сайтов, который принадлежит самый популярный браузер, у которой самая популярная поисковая система, которая, кстати, принадлежит еще и самая популярная и большая рекламная, не компания, а рекламный сервис, да. И они, кстати, еще и не позволяют, удивление, блокировать рекламу на YouTube. Это все одна компания, да. И вот эти все ребята делают браузер, который вы любите и который... Вам кажется, что уж эти-то ребята нас поведут в правильное будущее, в правильное светлое будущее? Ну, как будто бы вот Матиас сомневается и говорит, что вообще он был таким же, как и все остальные, когда-то, когда все браузеры были, ну, как-то вот очень такими тяжеловесными, как-то медленно двигались. И он тоже, как и все остальные, пересел на Google Chrome, который тогда, очень-очень давно, был таким вот прям свежим глотком воздуха. Такое все быстрое, все хорошее, все правильное, там все как надо. Но со временем как будто бы это стало... ну, во-первых, все остальные браузеры подтянулись, все остальные движки подтянулись, и там разница была в каких-то миллисекундах между движками. И типа говорить, что только Chrome самый быстрый, уже было неправильно. Более того, когда вышел Firefox Quantum, он прям рассказывал своим друзьям, что «ребята, смотрите, вот оно, наше будущее, потому что он быстрый, он хороший, типа все в нем прекрасно». Но кажется, что он удивился, но никого это уже не волновало. Всем было абсолютно все равно. И вот он говорит, что на его взгляд это, конечно, все плохо, потому что негативные эффекты от монокультуры в браузерных движках перевешивают все возможные позитивные эффекты от этого. Потому что, ну, у нас же на двух чашах весов что есть? Позитивный эффект от одного движка в том, что кажется, что компания будет двигаться быстрее, делать для веба больше, и мы все будем радостно это все использовать. Это одна из теорий. Вторая теория — это то, что компания расслабится, у нее пропадет мотивация к, не знаю, достижению более правильных API, более правильного быстрого движения в нужную сторону, пропадет диалог, то есть о том, что можно, а что нельзя, и они будут просто следовать своим интересам. Как бы у нас два варианта, да, того, что может произойти, если у нас будет один движок. Более того, он напоминает о том, что у нас уже была браузерная война между Netscape и Internet Explorer, которая привела к победе как раз одного движка, и мы получили не совсем хорошее время, да, когда Microsoft поняла, что, ну, вроде как им уже не перед кем отчитываться, и они могут спокойно пилить свои проприетарные изменения в спецификациях, в HTML, CSS, в JavaScript. Никто им ничего не сделает, можно абсолютно наплевать на то, как там, что там думает V3C об этом, насколько это все зафиксировано или зафиксировано, потому что, ну, браузер-то, движок-то один, и может делать с этим что угодно. И мы получили довольно долгую продолжительность время, когда у нас ничего хорошего не происходило в браузерах. То есть как будто бы мы даже получили опыт, и говорить о том, что Google-то совсем другой, и уж они-то сделают как надо, может быть, но вот Матиас сомневается. Более того, он говорит, что, типа, я понимаю, что там вот эти вот изменения в движках, скорости, что браузер делает, что компания за этим делает, может быть, не такая интересная там для его родителей. Он говорит, что, ну да, моей маме-то все равно там на каком браузере сидеть. И ей там вот, чем хорош Firefox или другие браузеры, будет абсолютно все равно. Но вы-то разработчики, вы-то разбираетесь в этом во всем. Почему вы сидите на коленках у дяди Гугла? Это прямая речь, если что. Вот, из статьи. При том, что он вас там всячески следит за вами и продает ваши данные. Как будто бы это плохо, но почему-то все разработчики вокруг Матиаса как будто бы это игнорируют и согласны с этим. Более того, он говорит, что в принципе вот эта вот идея монокультуры, движка, при которой мы в первую очередь делаем, разрабатываем сайты, да, не по спецификации, а под тот браузер, в котором мы сидим, в котором мы тестируем. Вы же не перечитываете спецификацию каждый день, да? Уж давайте быть честны. Вы просто открываете сайт в своем дефолтном браузере и тестируете все баги, которые у вас вылезают во время разработки. И вот у вас получилась финальная правильная версия. А то, что в процессе там вы могли недокументированное поведение получить или какие-то использовать баги как решение, да, которое вы считаете правильным, уже никого не волнует. Более того, он напомнил, что есть ссылочка замечательная, есть замечательный репозиторий в веб-компате, веб-бакс, где можно найти, например, то, к чему приводит монокультура, потому что есть вот прямо сейчас открыто тысяча тикетов с ошибками сайтов, которые не работают именно в Firefox, по каким-то причинам, которые разработчики, не знаю, действовали не по спецификации или не использовали незадокументированные поведения. То есть буквально делали сайты под Chrome. Это ни к чему хорошему не приведет, потому что, ну как же так? А там, если что, популярные сайты YouTube, Teams, Microsoft.com, Roblox. ну, если ваши дети играют в игры, да, WhatsApp и все остальные. То есть у этих ребят есть баги в там, Firefox, которые, видимо, не связаны со спецификациями. То есть это поведение неверное. Вот. И более того, он говорит, что вы же понимаете, к чему это приводит. Вы сначала видите в браузере какое-то поведение, которое вам нравится. Даже если это баг по спецификации, вас это не интересует, вы просто это используете. Из-за того, что вы это используете, баг становится стандартом. И другим браузерам, альтернативным браузерным движкам приходится имплементировать забагованное поведение, которое вы используете в браузерах, которое вы используете в вебе. И мы, кстати говоря, иногда, когда обсуждаем разные ченджлоги браузеров, говорим о том, что, смотрите, тут один из браузерных движков имплементировал не поведение не по спецификации, которое есть в другом браузерном движке, ну, потому что надо поддерживать веб, веб не должен ломаться, туда-сюда. Вот. И заканчивает он этим просьбой. Ребят, может, это, попробуйте Firefox, пожалуйста.
Ты как-то пропустил момент, что а если вы пользователь Safari, ну и ладно, переходите, значит, от компании, которая 2 триллиона долларов, в компанию, которая 3 триллиона долларов, ну и ладно, идите.
Нет, это хороший момент. Просто, видишь, Safari-то это только он под macOS, к сожалению. Его нет для винды. Вот. А если говорить про движки, которые есть на всех платформах, их всего два. Gecko и Blink. Два движка, ребят. Все. Больше нет. С Apple-то понятно, да.
Ну, я не знаю. У меня противоречивые были чувства, когда я читал эту статью. С одной стороны, ну, он прав во всем. Ну, то есть, если говорить статистически, все, что он написал, факты, действительно, посмотришь налево-направо, все сидят в хромиуме. Все-таки я имею в виду хромиум, а не хром, потому что как-то вокруг меня, там, не знаю...
Ну, понятно.
Кто-то арком пользуется, кто-то Яндекс.Браузером, кто-то в Brave сидит и так далее. Это не хром. И на самом деле даже вокруг меня есть какой-то такой легкий хейт хрома из-за того, что Google в последнее время сильно зашкваривается по поводу слежения данных, там, ну и прочих всяких штук. Короче, есть скандалы вокруг Гугла, которые такие, блин, есть же другие браузеры, работают точно так же, тот же движок, все там совместимость с фичами хорошая, но не Google. Пойду на них посижу. Вижу такое все чаще, но да, действительно у нас есть проблема с движком. То есть Chromium, он все еще самый популярный. Действительно, Firefox мало кто пользуется среди моего окружения. Опять же, там, у меня разработчики, все-таки у них есть разные браузеры, ровно по той причине, что мы как раз-таки знаем, что у нас сидят в разных браузерах. Это как минимум наши метрики показывают. И мы под них разрабатываем, тестируем, потому что, ну, мы не можем себе позволить, по крайней мере, я морально себе не могу позволить, но и в целом политики компании не позволяют сделать так, что, ой, знаете, мы работаем только под Chrome, поэтому не нужны нам ваши деньги, если как бы вы богатые пользователи Firefox, ну и ладно, сидите там со своими деньгами. Не, ну типа любой бизнес на самом деле в какой-то момент начинает осознавать, что есть богатые пользователи, которые готовы платить, и они сидят не в Chrome. А я удивляюсь как раз-таки, когда слышу, что там, не знаю, какие-нибудь приложения для созвонов, да, работают только в Chrome, при этом это платное приложение, которое можно было бы монетизировать в других браузерах.
Да, либо вот только в Chrome это понятный кейс, но вот мой личный кейс, я постоянно пользуюсь Safari. Но если мне надо созвониться в Google Meet, мне приходится открыть Chrome. Не потому, что Google Meet не работает в Safari. Он работает в Safari. Но те оптимизации, которые делает Google для своей звонилки, они работают только в Chrome. И чтобы вот оно работало, не беспокоило, не отвлекало меня, мне приходится открывать Chrome и использовать Meet. Чья это проблема? Ну, возможно, WebKit не реализовал все хотелки Google, может быть. Возможно, команда Google не захотела написать сервис, который будет работать везде. Может быть, я не знаю, но вот меня как пользователя это очень сильно бесит.
Да, но теперь посмотрим на саму реальность, да, как это все происходит. Действительно, он не просто так упоминает здесь старую браузерную войну, в которой победил Microsoft. А почему Microsoft тогда победил? Он победил, потому что была операционная система, которую активно пропагандировали, распространяли. И у всех многие помнят код активации Windows с того самого диска пиратского, с которого можно было установить Windows XP.
Тише, тише, ты что?
Пиратство сейчас нельзя, да?
Несмотря в какой-то стране находишься.
Это давно было, и я думаю, все как-то алды сейчас даже некоторые вспомнят кусочки этого кода. Вот, ну, как бы... это был, была такая эпоха, когда Windows доминировал. Да он и сейчас доминирует, если уж на то пошло. Но тогда не было такого обилия мобильных устройств. То есть сейчас появилась конкуренция в виде смартфонов. И люди все чаще пользуются смартфонами, и в семье может быть там несколько смартфонов, и не на, ни одного ноутбука, ни одного компьютера. И это нормально, потому что а зачем он им? И отсюда вытекает конкуренция уже с Chrome'ом. Потому что Android есть, и конкуренция с Safari, потому что есть iOS. Вот. И, по сути, Firefox здесь очень сильно не повезло, что у них так и не получилось запустить свою операционную систему, свои устройства мобильные, которые могли бы там рынок как-то заполонить и составить реальную конкуренцию. Если бы у них это получилось, если бы действительно Mozilla в этом месте смогла, у Firefox, мне кажется, все было бы сильно лучше. Но да, не случилось. Как бы почему и как, я тут анализировать не буду, я не настоящий бизнесмен, инвестор из меня никакой. Но я понимаю, почему сейчас так получается. Почему я хочу пользоваться местами Chrome или Chromium браузером. А потому что там есть синхронизация. Ну, то есть вот эта вот удобная штука. И да, тут можно сказать, у Firefox она тоже есть. Но я уже столько всего сделал в Chrome, я уже столько всего там, закладки всякие, какие-то там сниппеты, какие-то там еще прочие мои настройки, которые я не хочу тратить свое время, там, не знаю, тратить 20-30 минут на то, чтобы все перенести в Firefox. А еще я не могу перенести Firefox на свой iPhone. Точнее, ну, как бы могу, но это другое.
Окей, ты говоришь про свои вот такие штуки. Давай, а что если именно это решение, именно твое решение приведет к тому, что победит один движок и, допустим, произойдет застой? Хочешь ли ты этого?
Ну, не произошел уже застой с Microsoft. Ну, то есть Chrome побеждал до того, как Android стал популярным. Он вышел на рынок достаточно резко. Ну, хотя нет, Android уже тогда был все-таки. Да, был уже Android. Ну, короче, они, тем не менее, достаточно уверенно ворвались. И где сейчас Microsoft со своим Edge? Ну, типа, Edge теперь тоже Chromium. Я искренне верю, что рано или поздно появится какой-то игрок на рынке, который попытается эту всю историю с браузерами взять и, там, не знаю, доминировать в какой-то области, которая позволит им стать таким значимым игроком. Что это будет? Не знаю. VR, AI или какой-нибудь там, не знаю, интегрированное что-то с... Не с операционными системами, я даже не знаю. Ну вот с чем-то, к чему мы придем. То есть какой-то технологический сдвиг будет, который потребует новых каких-то решений. Почему мне так нравится Arc, хотя он на Chromium? Потому что он попытался изменить то, как люди пользуются вебом. Не то чтобы у них там сильно получилось что-то радикально поменять, но это было интересно. Ну, это такой новый способ пользоваться вебом. Они там и я это интересно встраивают. Ну, прикольно. Chrome это дотаскивает только-только сейчас. И вот если появится такой классный игрок, ну, и окей, и ладно, пускай Chrome с ним соревнуется. Мне тоже очень жалко Firefox. Я не буду вот вообще здесь лукавить. Firefox очень крутой браузер, который как-то... Когда у тебя есть мейнстрим...
Подожди, ты говоришь про него, как будто мы его уже потеряли. Он еще с нами, Никит, все в порядке.
Пока да, но вот опять же с этим законом, где антимонопольное с Гуглом, Firefox будет сложнее всех. Safari выживет, Google выживет. Что будет делать Mozilla... Ну, типа, им станет очень сложно в этом месте.
Подожди, я напомню, ты можешь сейчас прям перейти на MDN и подписаться на MDN AI, и поможешь Mozilla.
Могу. Ну, типа, могу. Ну, короче, Firefox просто, к сожалению, ну, типа, на рынке так иногда случается, что те, у кого не получилось бизнес построить рядом, там какое-то что-то прибыльное, что позволяет выживать неприбыльному, да, такой баланс денег в компании, оно иногда исчезает. Ну, типа, тот же самый Internet Explorer, тот же самый движок, который там был использован, ну, типа, он когда-то, несмотря на то, что он тоже сломал веб для разработчиков, но для пользователей, на самом деле, он дал много новых возможностей. Мы здесь ругаемся на то, что разработчикам тяжело это было поддерживать, но если у пользователей все было классно из-за нашей боли, это приносило деньги бизнесу, это развивало, почему бы и нет?
Не, проблема в том, что, смотри, у веба есть такая особенность, свойство. Веб работает многие-многие годы. Даже когда уже все движки ушли, все браузеры ушли, сайты, которые были, я не знаю, написаны под Netscape, можно сейчас открыть и посмотреть. Понимаешь?
Да.
И хотелось бы, чтобы так и оставалось. Это такая огромная, я не знаю, библиотека знаний человечества, сервисов, приложений человечества и так далее, и так далее. Вот. И ошибки, которые мы совершаем в процессе нестандартизированного поведения, на самом деле очень сильно бьют по всему вебу. Ну, потому что сколько бегали потом, вычищали все это недокументированное поведение интернет-эксплойера. Это огромное количество человека часов ушло, всего человечества, чтобы это подчистить. Ты представляешь? Это очень тяжело. А почему это плохо? Потому что это мешает развитию дальше. Ну, либо ты замыкаешь это все в одной компании, у тебя путь-то какой, либо ты замыкаешь это все в одной компании и готов мириться с интересами этой компании, которая, ну, разумеется, будет в рамках там своего браузера реализовывать. Зачем им иначе этот браузер? Что это, типа, они просто так, что ли, благотворительностью занимаются? Нет, конечно. Каждая компания делает свой браузер не просто так. И хочется, чтобы движки, которые внутри этих компаний, а именно движок занимается веб-платформой, да? Ведь в движке сосредоточена вся веб-платформа, а не в самом браузере. Чтобы были альтернативы. И, ну, я надеюсь, конечно, дело, что у Mozilla все будет хорошо, и все будет окей. Но как будто бы, если бы появилась еще одна какая-нибудь компания, которой бы очень был интересен браузер как бизнесовый продукт, но у них бы не было возможности написать свой движок, чтобы они просто купили Mozilla себе, использовали этот движок и развивали бы конкурирующий браузер вместе с конкурирующим движком.
Ну, я все равно вернусь к своей мысли о том, что мы сейчас уже перестали пользоваться браузером как браузером. Мы пользуемся экосистемой. То есть мне удобно, что у меня браузер синхронизируется с другими приложениями. Они друг между другом перекидывают данные. Я прихожу там, не знаю, включаю телек, он подтягивает что-то с телефона, а телефон это все на ноутбук кидает и так далее. И мы к этому идем. К этому просто вот, условно, как там, не знаю, посмотреть фильмы какие-то фантастические про будущее, когда у тебя весь дом интегрирован друг с другом, это и есть экосистема. И с точки зрения как бы развития бизнеса, да, у тебя либо все компании мира начинают дружить и строить одну экосистему, и тогда, пожалуйста, у тебя разные браузеры, все что угодно работают по одним протоколам, и все классно. И там, не знаю, производители умного дома в этом месте пытаются дружить, придумывают протоколы, чтобы они все вместе могли как-то работать. Но если мы говорим про условную корпорацию Google, а почему они должны делиться с точки зрения бизнеса? Ну вот почему они не могут взять и построить свою экосистему?
И именно поэтому антимонопольное законодательство, которое сейчас Google предъявило, будут рассматривать о том, что... Ну да, хороший вопрос. А почему они должны делиться? Вот теперь это госорган определит, в каком именно виде они должны делиться. Вообще, на самом деле, а прикинь, если бы сам Chromium или движок Blink просто передать в какой-нибудь, я не знаю, Foundation, только не Apache, а какой-нибудь другой, в рамках которого вы можете просто использовать его и клепать свои браузеры, а сам движок, над самим движком будет вот работать, я не знаю, комьюнити-группы, ну, не комьюнити-группы, а обычные группы из V3C, из V2G, и улучшать вот с помощью, я не знаю, адвокатов всех, которые сейчас есть, улучшать именно веб-платформу, чтобы веб-платформа не принадлежала ни одной компании. Вот что бы хотелось.
Полностью с тобой согласен. Мне тоже очень бы этого хотелось. Но мы живем в реальности, где государство пытается регулировать все и сделать какую-то веб-платформу, которая никому не принадлежит и ни перед кем не отчитывается. Сказки.
Не, веб-платформа не в смысле сайт или это же просто технология. Почему технология должна отчитываться?
Да та же самая история. Ну, камон. Технологии точно так же патентуются, закрываются. Я, конечно, сейчас это развожу теории заговоров и так далее. Простите, я этого не хотел, если что. Но если смотреть на реальность, гаечки закручиваются, начинается все с судов над корпорациями, AI начнут контролировать. Хорошо это или плохо, не знаю.
Но подожди, AI — это не веб-платформа. Веб-платформу-то никак не контролирует.
А это сам следующий шаг. Ну, и, короче, интернет — это очень мощная штука, которая зародилась как что-то такое свободное. Хотелось бы, чтобы оно было и дальше так.
А, да подожди, опять же, свободность или несвободность интернета на нее веб-платформа, то есть технологическая ее составляющая, никак не влияет. Она может быть полностью закрытая и изолированная, деглобализированная, но быть все еще открытой веб-платформе с точки зрения технологии работы, да, стандартизации технологий.
Технологии, да, но браузер, который это все показывает, при помощи которого ты выходишь в интернет.
А это уже типа имплементация этого движка. Ну, то есть ты вот берешь, у тебя же есть Яндекс.Браузер, они делают делают это так, как надо им в рамках того законодательства, в котором они живут.
Ну, да.
Какой-нибудь Brave делает это по-своему в рамках идей компании, которая как бы взяла его и решила там пропагандировать свое видение, как это будет. И то же самое Google, который делает свой движок. Но проблема в том, что сейчас команда Google имеет, как я понимаю, доминирующее значение над теми решениями, которые производятся внутри Blink. Мы же говорили о том, что там типа тому же самому Edge не все получается влить в основной транк. Да, им приходится поддерживать свою версию движка, да, в которую они вливают свои изменения, которые у них не получилось внедрить в общий Chromium. Было же? Было.
Было.
А почему нельзя им? Типа они что, какие-то не такие, что ли? Такие, потому что контролируют этот движок Google. И если им что-то не нравится, они это не делают. Ну, в общем, как это, как сказал Матиас, ребята, попробуйте сегодня Firefox. Может быть, сегодня как-то, да, я посмотрю в свой астрологический календарь. Кстати, да, сегодня же 17 августа, суббота, именно сегодня мы пишем подкаст, и именно сегодня благоприятный день для того, чтобы попробовать Firefox.
Именно. Можно, знаешь, водолеям и девам попробовать что-то новое, а не только хром, близнецам и рыбам. Что-то связанное с животными, например, лисами, благоприятно повлияет. Да, можем сделать свой собственный календарь.
Окей. Жалко Вадима нет. Он бы с нами, может быть, поспорил и добавил, как на самом деле хорошо сейчас все в Firefox. Окей, у нас кажется, что после такой темы у нас не может быть других тем. Но ты, Никит, сегодня решил добавить еще одну тему после этого всего.
Хейки Лотвонен, я надеюсь, я правильно прочитал, сделал что-то очень странное, но очень интересное. Я думаю, вы все видели подсветку кода где-нибудь в своем IDE или заходите на какой-то сайт с примерами кода, и у вас там все красивенько. И обычно для этого что делается? У вас либо на сервере расставляется куча спанчиков, которые раскрашены, либо прямо на клиенте какая-нибудь библиотечка Highlight.js. Ну, я, например, там у себя в слайдах постоянно использую Highlight.js. Ну, и как бы работает классно, удобно, почему бы и нет. Но почему бы взять и не попробовать сделать что-то, что не потребует никакого JavaScript и минимум CSS, и просто это будет брать и выглядеть красиво. В общем, у нас теперь есть шрифт, который сам раскрашивает текст, сам раскрашивает код.
Это как?
Я так понял, что Хейки взял готовый шрифт и использовал возможности OpenType, например, таблица COLR, для цветов которая. В чем суть? На самом деле шрифты OpenType, они же мощные. Если вы когда-нибудь работали с лигатурами, то приблизительно подход на самом деле такой же. Ну, то есть у вас есть там, не знаю, два символа, которые рядом, и вы можете специальными командами в шрифте сказать, вот эти два символа замени на другой один символ, более широкий, который как будто бы два символа, да, и соедини их. Вот они будут выглядеть вот так красивенько. Или некрасивенько, в зависимости от того, любите вы лигатуры или нет. Так вот, если эту идею расширить, ну, мы берем не два символа, а берем, не знаю, надпись маленькая, как это, угловая скобка влево, пре, угловая скобка вправо. Тег, HTML тег. И берем его и раскрашиваем. Или видим там add font face. И тоже как-то раскрашиваем. Ну, можно же. Ну, то есть с точки зрения, если сделать там какую-то лигатуру, в целом это реализуемо. Ну, еще можно поверх этого всего добавить особые возможности OpenType по цветам. То есть у нас есть цветные шрифты. Это не то чтобы сильно старая штука, но она и не сильно новая. То есть она уже много где поддерживается, много где работает. В мажорных браузерах на самом деле во всех работает. И вы, по сути, можете сделать несколько вариаций символа, просто задать им альтернативные глифы. И вот этот глиф у вас будет просто цветной. Ну, собственно, так и получилось. Он взял какой-то шрифт, разобрал его на кусочки, добавил кучу альтернативных цветов, а затем попытался вот эти самые лигатуры, не лигатуры. Ну, это не лигатуры на самом деле, это альтернативы или как-то так оно называется. Попытался их сделать. Оказалось, тут все не очень просто на самом деле, потому что некоторые слова — это просто слова. Ну, то есть фонт — это может быть просто слово. Но если вы уже его решили раскрашивать, шрифт его узнает как фонт. Вторая проблема — вы иногда пишете комментарии. А комментарии — это тоже как с ними быть? Это может быть строка неопределенной длины. Если мы говорим про какие-то лигатуры, у вас все-таки есть контроль. Это два символа превращаются в один. Три символа превращаются в один. Вы четко можете понять, что это отдельная группа символов. А неограниченную строку вам нужно раскрасить в серенький какой-нибудь. Что делать? И вот тут, конечно, интересно почитать статью, на какие ухищрения приходится идти. Ему там, видимо, еще и Мастодоне активно помогали. То есть пришли люди такие, типа, вот смотри, есть такое решение, есть вот такое странное решение, попробуй и используй. Но у него получилось. Ну, то есть прикол в том, что у него есть шрифт, который умеет раскрашивать CSS, HTML и JavaScript. У этого шрифта есть, ну, как плюсы, так и минусы, естественно. С точки зрения плюсов, вам действительно не нужно ничего подключать, никаких JavaScript-библиотек. Вы просто подключаете какой-то шрифт, и у вас все раскрашено. Ну, классно же. А более того, это может быть стилизовано при помощи CSS, потому что если вы работаете в браузере, который умеет вот этот COLR, color, то вы можете переопределять цвета. То есть вы в любом случае вот для этих альтернативных каких-то глифов вы можете сказать, а я хочу, чтобы вот этот розовый был не розовый, а синий там, например, да? Вы можете это переопределить, и оно будет работать. Вас не надо ничего вставлять в разметку. Это как раз-таки та проблема, что у вас действительно, если вы хотите что-то стилизовать, вам надо дом менять. Ну, то есть Highlight.js, он расставляет кучу спанчиков внутри pre-код. Иногда это мешает, иногда это не дает делать какие-то вещи. Опять же, я иногда с этим сталкиваюсь, когда слайды оформляю. Ну, то есть мешает. Но есть один очень жирный минус. А, кстати, да, еще из интересных плюсов — это работает внутри инпутов. Это можно раскрасить текст внутри инпута и текстерия. По факту других способов сейчас нету. Ну, то есть это потому, что там текст показывается. У вас нет возможности, ну, кроме color поставить. Ну, color вы можете, но спанчики вы внутрь не можете добавить. А это шрифт. Это шрифт, который рисуется как угодно, в том числе цветно, будет работать. Но огромный минус этого всего, чтобы добавить поддержку, не знаю, какого-нибудь нового слова в CSS, вам нужно перекомпилировать шрифт. По сути, это надо разбираться, как шрифты работают, и далеко не все это знают. Я, например, не знаю. И всякие инструменты для работы со шрифтами, они на самом деле дорогие, потому что, ну, они такие мощные, профессиональные инструменты, они стоят обычно дорого. И вторая проблема, конкретно этот шрифт, вот он показывает примеры, он не знает, это CSS, у вас JavaScript или HTML прямо сейчас, поэтому он некоторые вещи определяет неправильно. Он видит, слова сочетаются, this. Ну, наверное, раз слово this есть, это JavaScript. Все, поехали. Потому что этот шрифт, он создан для раскраски кода. Но в HTML у вас не только код. У вас в HTML могут быть обычные слова. Короче, я не знаю, вот, Леш, что думаешь? Будешь использовать такой шрифт для, не знаю, для слайдов или еще где-то?
И я начинаю бояться шрифтов, потому что сначала туда запихнули OAMU в шрифты, и теперь у нас и AI внутри шрифта, а теперь туда запихнули раскраску. Я боюсь просто, что произойдет дальше. То есть, может быть, мы операционную систему внутри шрифта соберем?
Ой, ну это я сомневаюсь. Хотя, кстати, по сути, OpenType, ну, короче, шрифты, насколько я видел всякие статьи, это тоже тьюринг-полная машина. То есть при желании, если очень сильно там огромный шрифт сделать, то ты можешь реально... Ну, Ламан, кстати, это что же про это? Тьюринг-полная машина, ты можешь любые вычисления, значит, делать. То есть операционную систему при желании тоже можно, если сильно захотеть. Но зачем?
Страшно же, да? А мы тут про какой-то кумулятивный сдвиг говорим, типа про рендеринг шрифтов. Не знаю, мне кажется, что... Да нет, это, конечно, красиво, но... Не знаю, может быть, слишком это современно, что ли. Староват я уже для этого.
Ну, как минимум, меня это заставило задуматься. У него здесь еще, на самом деле, хороший пример, который ему подкинули тоже, я так понял, что из Мастодона, что таким образом можно еще с WebAssembly подружиться и выдавать шрифт, например, этот динамический каким-то образом. И ты реально экономишь кучу времени на том, что JavaScript не запускаешь. Ну, то есть... Это можно использовать. Ну, то есть вот эта статья, она, конечно, с одной стороны, чисто про подсветку синтаксиса, да, но с другой стороны, ты реально можешь при помощи шрифта делать странные вещи таким образом. И как-то я люблю всякие штуки, когда у тебя JavaScript заменяется на CSS. То есть как мы раньше там слайдеры делали при помощи JavaScript, подключали библиотеку. Сейчас по факту есть там свойства, которые позволяют делать вот эти вот нативные слайдеры, если сильно очень нужно. Ну, короче, многие вещи становятся возможными, потому что появляется абстракция в виде CSS. А здесь может появиться абстракция в виде OpenType каких-то фичей. А это, опять же, через CSS управляемая вещь, и не надо JavaScript. Не то чтобы я хейтер JavaScript, но если можно какие-то странные вещи делать, мне такие вещи нравятся обычно. Возможно, я поэтому немножко в восхищении.
Слушай, а браузер как-то на рендеринг, на скорость рендеринга вот таких вот сложных шрифтов, кто-то это считал? Как-то влияет вообще или, может быть, нет?
Да вот, кстати, я смотрел тоже статьи про то, как это все работает. Не особо. Ну, то есть, по сути, это вообще используется не браузерный механизм, а операционная система. То есть у тебя операционная система умеет вот это OpenType, а все, что работает на уровне операционной системы, как правило, работает более эффективно. А где-то читал, что на самом деле браузеры все-таки там какие-то свои манипуляции проводят в любом случае. Но, по сути, у тебя есть механизм достаточно низкоуровневый отрисовки пикселей по каким-то формулам. И этот стандарт, опять же, OpenType, он же используется не только в браузерах. Это в целом шрифтовой стандарт, который много где работает. Хотя, кстати, много где и не работает. Скажем так, цветные вот эти шрифты в PowerPoint, как пишет автор, не работают. Вы можете, конечно, попытаться их вставить, но нет. А, потому что некоторые вещи просто надо включить. Ну и, видимо, PowerPoint слишком контролирует, как он там что рисует. Ему же там выделять надо, каждый символ отдельно раскрашивать и так далее. Я, к сожалению, все-таки не шрифтовой мастер. Но если, опять же, сравнивать с тем, что тебе нужно отрендерить целиком страницу, если ты меняешь что-то в шрифте, ну, ты вот в шрифте действительно решил что-то поменять там, или цвет символов, в этот момент ты рендеришь всю страницу. Ну, потому что у тебя браузер пересчитывает все SSOM, возможно, дом где-то поменяется, возможно, там ширина символа какая-нибудь скакнет, и оп, у тебя все пересчитывается. Ну, то есть отрисовать полную страницу, ну, или не страницу, ладно, вьюпорт, и перерисовать один символ, потому что шрифт так умеет. Ну, наверное, быстрее с шрифтом это делать.
А насколько жирнее сам шрифт становится?
А вот это хороший вопрос. Становится жирнее. Очень сильно. Потому что даже если посмотреть на те примеры, которые он использует, он там для некоторых расширений просто пишет огромное количество строк кода, которые исключительно там для какой-то лигатурки. Это жирный шрифт. То есть он не маленький. С другой стороны, когда мы тащим с собой, ну, Highlight.js, надо сравнить просто с размером Highlight.js. Ну, если у вас действительно подсвечивается только CSS на странице.
Не, ну, Highlight.js мы можем унести в асинхрон. В асинхрон еще нужно, правильно?
Так и браузер ты можешь сделать как-то сначала monospace.
Не, шрифт, если мы у тебя же будет этот самый кумулятивный сдвиг, вот это вот дергание и все.
Ну, слушай, ну, да, конечно, как с любым шрифтом, тут надо его настроить, но, опять же, мы тут обсуждали единицы измерения из font size adjust, вот этот, который не даст тебе сделать двиг. В принципе, если этот шрифт или его какое-то подмножество, опять же, вам, может, не все глифы нужны, можно вырезать какие-то глифы, которые нужны. Если это подмножество весит меньше, чем библиотека джаваскриптовая, которая делает то же самое, почему бы и нет?
Ну, ладно, а размеров нету, да? В статье не вижу.
Надо посмотреть. Я вот это... Ты вопрос задал, я не готов. Надо глянуть. Но меня в первую очередь впечатлило то, что он внутри текстерия использует цветной текст. Я очень хотел бы такое когда-нибудь использовать. Это же потрясающе.
Ладно, согласись, это потрясающе для экспертов, наверное. Вот представь, ты, я не знаю, в своем сервисе для пользователей даешь такую возможность. Они же просто увидят это, испугаются и убегут, потому что так веб не работает.
Да, ладно, я тебя умоляю. Люди уже привыкли, что они печатают что-то, и оно сразу цветное, красивое.
Ну, может быть.
Ну, короче, обычно идут на ухищрение, чтобы это работало. Ты вводишь что-то, а у тебя там градиентик сзади красивенький, потому что по дизайну оно так должно быть. Да, или не сзади, у тебя сами символы в градиентик вкладываются. Такое попробуй сверстай внутри нормального текстерия. Ну, то есть там обычно накладывается сверху блок. Или это контент-эдитор был какой-нибудь странный. Или это ты сверху накладываешь копию, которая рисуется поверх того, что ты печатаешь, а у тебя сами символы прозрачные. Ну, то есть, что только не делают. А тут, опять же, из коробки. Правда, все равно важно понимать, что подсветка из-за того, что она работает, тут не регулярки используются, а по факту полное вхождение. То есть оно не сразу будет подсвечивать. То есть мне надо набрать полностью слово, и он такой, это ключевое слово, тогда я его раскрашу. Но, короче, мне это вот нравится, знаешь, вот эта такая дерзость, экспериментальная дерзость. Автор не постеснялся, придумал какой-то такой, а почему бы и нет? Почему бы не сделать подсветку синтаксиса самым нестандартным способом, который можно сделать? Мне кажется, стоит попробовать. Я точно с этим поиграюсь. Я хочу разобраться, как эта штука работает. И единственное, что, да, я не смогу, скорее всего, чем-то править эти шрифты сам, потому что действительно очень дорого стоят все эти утилиты, которые позволяют. Можно CLI-тулзы всякие использовать. Они не такие удобные. Они, я бы сказал, совсем неудобные. Но тоже можно. Поиграться хочу. Не то чтобы всех призываю, но попробуйте, почитайте статью, как это работает, как это программировать, оказывается, можно не только на CSS, можно программировать на OpenType. Ну и да, Леша прав, LLM-ку уже засунули. Ждем, когда будет операционная система внутри шрифта, почему бы и нет.
Ну что, давай перейдем тогда к вопросам, у нас на этой неделе есть один.
Да, у нас есть один вопрос. Его задал Космос. Ну, человек так подписался. Вот. Я надеюсь, что он не из бригады, не тот самый Космос. Ну, короче, спрашивает нас. В JavaScript собираются ввести записи и кортеж. Их важные отличия от объектов и массивов, они иммутабельны, являются примитивами. При этом все примитивы JavaScript имеют false и значение. Однако похоже, что новые примитивы не будут иметь такого значения, то есть всегда будут true. Логика тут ломается. Что думаете? Можно ли на это повлиять? Ну, отвечая на вопросы, что думаю? Во-первых, прикольно. Я как раз-таки что-то это не сильно обращал внимания на эти кортежи и записи. Мы как-то так мельком, по-моему, их там что-то где-то обсуждали. Погрузился чуть подробнее. Спасибо за вопрос. Действительно, будет странный, стрёмный синтаксис. Очередной. Решетку уже хотят не только для приватных полей использовать, а вот еще и для каких-то записей. Страшно выглядит. Я вроде комментарии читаю, а это не комментарии, а структура данных. С другой стороны, такие штуки есть в других языках давно. Кортежи и записи на самом деле есть во многих, нельзя говорить, настоящих языках программирования, но где типизация есть. То есть именно в типизированных языках это вполне себе нормальная штука. И в TypeScript я их там, опять же, те же кортежи периодически использую. Что... Действительно интересно, что они иммутабельные. Это тоже интересная структура. Интересно, как это будут применять. Но можно ли повлиять на то, что эти примитивы будут всегда true? Я открыл спецификацию, проверил. Действительно там написано, что для приведения в boolean просто всегда true. Там нету какого-то false, нету какого-то значения, которое было бы false. Меня это тоже смущает. Я не понял действительно, почему так сделали. Но по поводу повлиять, спецификация еще не на таком уровне, чтобы там нельзя было повлиять. То есть, если хотите, приходите на GitHub, в ECMAScript, там, где его пишут, в TC39 репозитории, задавайте вопросы. Я думаю, там уже стопудово есть такое issue, его надо поискать. Я не успел, к сожалению, до записи подкаста найти. Но я почти уверен, что если там где-то обсуждается, есть какое-нибудь огромное issue, где обсуждается false эти значения, можете принести свои аргументы. И это здорово, если, опять же, вы считаете, у вас есть какие-то примеры, почему это плохо, текущая реализация, приносите эти примеры, это будет полезно. Короче, я почти уверен, что там, скорее всего, будет как у этого, как у сетов. Ну, короче, вы можете проверять не false значение, а длину. Ну, то есть у кортежей можно посмотреть, сколько там внутри значений, и на основе этого делать какие-то... Ну, то есть альтернативное решение будет. По крайней мере, то, что я в спеке успел мельком прочитать, оно как будто бы есть. Но чтобы писать коротко, может и надо, не знаю. С вами был 436-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Доброжелюбный бородач Никита Дубко.
И не только менеджер Алексей Симоненко.
Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти. Ждем ваших вопросов на podcast@webdefisstandards.ru. Мы обязательно ответим на самые интересные. Услышимся на следующей неделе. Пока.
Пока.